Друзья, добрый вечер, я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я говорю вечер добрый всем тем, кто нас включил на YouTube-канале Фейгин Лайф. И, конечно же, приветствую всех, кто нас смотрит на YouTube-канале Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Вечер четверга, это означает, что у нас есть возможность подбить итоги самых главных новостей и событий к этому часу, к этому дню. Ну и, конечно, немножко оглянуться на неделю, которая уже практически завершается, и посмотреть, в общем, что же она нам принесла. Как и всегда, шутить, анализировать, критиковать и говорить о самом главном мы будем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Приветствую, Алена, приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф и канала Курбанова Лайф. Всех рад слышать и видеть.
Да, друзья, ну что, аванс в самом начале нашей программы кому-то в начале месяца выплачивают его, поэтому вы знаете, как это работает. Мы всегда стараемся с Марком, чтобы эфир был каждый уникальный, очень интересный, поэтому поверьте, если вы сейчас поставите лайк, вам не захочется под конец эфира его забирать. Поэтому, чтобы не забыть, сейчас самое время его оставить, ну и, конечно, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф, если вы еще этого не сделали. Наверняка, Марк, для вас не будет открытием, с чего мы начнем с вами, с сегодняшних событий. Единственное, что я хочу, знаете, как сказать, в свое время, когда военный преступник Путин давал интервью Такеру Карлсону, после этого Маргарита Симоньян сказала, что они с Тиграном Кеосаяном плакали при просмотре этого интервью. Поэтому я хочу спросить, смогли ли вы сегодня замироточить после того, как слушали послание Путина Федеральному собранию?
Я бы сказал про мою мироточку, но это будет очень прилично, поэтому я, несмотря на...
В вашем стиле.
Я все-таки сдерживаюсь, я таких вещей себе не позволяю. Что там делали, сквиртили, значит, эти супруги, я тоже не отвечаю, но смотрите, они, наверное, приготовились к большой такому серийному оргазму, но, по-моему, он его не оправдал, прямо скажем, потому что... Смотрите, на протяжении всех предшествующих дней, может быть, недель, да, вот что-то будет невероятное. 29 февраля – это и двухлетие, с одной стороны, войны, так называемое СВО, и на тебе вот Навального убили, и, так сказать, годовщина Немцова убийства очередная, все в феврале, он там февраль любит. Плюс високосная дата, то есть, наверное, что-то, да, и в канун выборов, естественно, так называемых, опять же, выборов, там выборов нет, которые 17 марта должны пройти, он что-то такое скажет, что-то такое судьбоносное. Плюс Приднестровье события какое-то создали эффект, что там какие-то депутаты собрались о чем-то просить Кремль и так далее, но ничего не произошло, гора родила мышь. То есть это партхозактив, собрали, значит, ЦК, и вот отчитываются перед навстречу пленуму партии, что-нибудь такое, да, как это было в советские годы, так и тут. Он все равно отдал блок какой-то на очень ничтожный на войну и международную повестку в этом заявлении, в этом выступлении перед Федеральным собранием, но это явно не сенсационно и ничего нового, с одной стороны. Хотя, как рассматривать, но тем не менее он решил пройти по более мягкому варианту. Причем я убежден, что были, наверное, и другие варианты. Там обычно готовят несколько вариантов доклада, надо отдать должное, он сам решает, какой выбрать в этот момент. То есть, наверное, ему советуют что-то, говорят, давай так или так, но он принимает решение сам. Вот. Он решил, значит, пройти по более мягкому варианту, в общем, не создавая никаких дополнительных проблем, хотя... А в очередной раз грозил ядерным оружием, что вот будем использовать стратегические силы, которые, значит, на боевом дежурстве. Ну и весь тот набор, который, в принципе, мы слышали. Нового ничего. Почему он так поступил? Я думаю, они решили стравить пар, учитывая все, что происходило в связи с заявлением Макрона, проведением 26-го, да, совещания в Париже по Украине, с реакцией на заявление Макрона относительно возможности использования вот ряда европейских армий в Украине, там, военнослужащих, и как от этого там отталкивались остальные, это, наверное, давало повод как-то пойти на обострение. Но я думаю, что Путин и Кремль в целом решили, что, наверное, не стоит усугублять. Вот. Дождемся как минимум выборов. То есть они решили перед выборами жести не добавлять. И так уже достаточно было, зависит от февраля. Поэтому, скорее всего, с высокой степенью же вероятности, что было принципиальное решение принято, никаких сенсаций не выдавать, обострение не вести, просто спокойно дождаться 17 числа, когда он может заявить о своей легитимности новой на очередные 6 лет. Ну, понятно, что это за легитимность, цена ее какая, понятно. Ну, то есть не создавать никакого ньюса особенного. И симптоматично то, что вот он говорит, смотрите как, о войне... Ну вот, ветераны СВО, так называемое, это же золотой состав, это же настоящая элита, надо их продвигать. Это же, он уже не первый раз вот это проверяет. А я все время задаю вопрос, ты кого собрался проверять? Вот этих, которые там с куполами, которых набирали? А? Просто, ну, мне интересно, это наша будущая элита, что ли? Ну, может, кто-то нас смотрит, судимые люди, ведь не о том речь, так сказать, не о вас, а именно вот об этой категории, которая не просто отбывала срок, рецидивисты, лица, осужденные по тяжким преступлениям, и которых отправили в Украину продолжать делать то, за что их, собственно, осудили. Убивать, там, грабить, насиловать. А что делают они? Они что там делают? Они что, клумбы, что ли, высаживают? И это вот собирается делать элиты. Ну, хорошо, вы собираетесь делать элиты. Понятно, какого качества будет эта элита. Вот, и какая страна после такого будет. Я думаю, что это больше для красного словца. Никого они в реальную власть никогда не пустят. Там дети, там любовницы, любовники. Там, честно говоря, не до всех вот этих СВОшников, особенно из числа судимых. Но так или иначе, то, что он уделяет этому внимание, знаете, это похоже на то, что из-за как бы темы этих ветеранов СВО формируется некая опричнина такая, да? У нас на местах чиновниками будут люди, которые там где-нибудь из Бучи, ну, в Бучи воевали, да, там, не знаю, в Мариуполе воевали. Вот они будут теперь вами командовать, будут управлять. Уж в каком качестве, не знаю, чиновниками администрации, или они там в силовых структурах их возьмут, или уж, я не знаю, в образовательном учреждении мы то и дело видим, что какие-нибудь, значит, ряженые ветераны приходят, значит, детей учить, как надо украинцев убивать. Ну, мы же такое, наверное, направо видим, понимаете? Со сказками про СВО, как освобождение несчастных украинцев от нацистского режима. Ну и так далее. Там западных гей-парадов и всей вот этой, значит, требухи, которые они там вываливают. То есть это, конечно, точно заявка на некую усугубление ситуации в части репрессий, в части преследований, в части закручивания гаек уже внутри и без того, значит, сорванной резьбой гаеками, значит, системы, и это определенный сигнал. Я думаю, что это в большей степени сигнал собственным элитам. Он же говорит, вот раньше качество элиты было плохое. Ну, сплошная там это голая вечеринка, да? Значит, а вот теперь будет настоящая голая вечеринка, там, где, значит, люди с куполами, они вам устроят такую голую вечеринку, они могут. Я думаю, что это как бы попытка еще и запугать действующую бюрократию, потому что она, конечно, сибаритствует, она там гедонистует, они, вы знаете, как развлекаются там. Вот. Ни одной голой вечеринки 100 очков фору дадут. Любой голой вечеринке. Понимаете, что они там творят. А тут им говорят, нет, вот сейчас придут вот эти товарищи, они будут вот с вами пилить деньги, управлять, значит, нагибать, заставлять, угрожать. Так что как бы бюрократии, чиновничество, властному классу это явно не понравится. Так что это вот основные выводы, которые я делал. Ну, а то, что он там говорит, там удои какие-то, аэропорты, и так далее, но это просто смешно смотреть, потому что он все время разговаривает языком «надо сделать», как, кому ты поручаешь, ты же первое лицо. Кто ты должен сделать это все? Ну, поэтому обсуждать это вообще смысла нет, в части хозяйственной, социальной и другой, это все болтовня.
Я только, знаете, чтобы там подвести под этим выступлением, которое действительно пустое, оно там ничем не трогает и не торкает, вы вспомнили сами про голую вечеринку, не удивляйтесь, я как раз ею продолжу, потому что сегодня все обратили внимание на пост Анастасии Ивлеевой. Да. То есть это человек, который, в общем, все это затевал. И сегодня она написала пост в свободной трактовке, я его перескажу нашим зрителям, что я, мол, давно очень сильно не углублялась в политику, но последние несколько месяцев, странно, да, с голой вечеринки, решила последить, что ж там в стране происходит. И послушала сегодня Путина, офигела, офигенный пацан, классный, надо брать, буду за него голосовать. Меня это удивляет только с единственной точки зрения, что вообще не важно, кто за него агитирует. Да. Вообще даже не важно, если бы кто-то агитировал против. Это не имеет ноль значения. Голоса подсчитаны, итоги выведены, цифры уже графикой заказаны, но при этом мы видим вот эту обслуживающий персонал, блогеры, звезды, Биланы, Бузовы, Ивлеев, чтобы что они это делают? Это все продумано или они так хотят показать? Я здесь, я своя, я уже оделась, я уже тоже вот из этой элиты.
Ну, во-первых, почему мы на Ивлееву так обращать внимание? Она прежние годы допускала такую какую-то вольность, да, фривольность. Она Навальная.
Она выступила почти что против войны. Почти что.
Почти что против войны. Она у Дудя там, значит, используя обсценную лексику, прокомментировала Путин. Ну, это разный набор был. Она как бы, в общем, выглядела такой очень современной и, скажем так, прогрессивной молодой дамой, которая, в общем, позволяет себе, да, ну, это как-то немножко с юмором, где-то с иронией, где-то, так сказать, с приколом. Такая она, да, очень своеобразная, но тем не менее. И вот молодой типа поколения, вот оно такое свободное, оно такое, значит, незашоренное, еще чего-то. И, как я и говорил, ничего не будет. Ничего не будет вот по отношению к участникам «Голой вечеринки», даже вот про эту информацию куда-то съехала, товарищ с носком на члене, про него тоже вообще ничего не слышно и ничего... Нигде он там, ничего. Они это стравили пар и начинают спускать. Ну, этот поехал, вы видели, Киркорова, он, правда, не Лосинов, почему-то в ДНР поехал там в госпитале. Эти все тоже чехардой туда, все эти Биланы. Ну, и она тоже поплакала, поконючила, там, Лолиты Милявские. Ну, весь набор. Им бы ничего и не было. Их не то, что даже простили, их просто пожурили, и это сейчас все забудется. Уже ни о этой голой вечеринке никто не вспомнит. Но! Вольностей, вот этой фривольности уже не будет никогда, ни в каком виде. Мало того, ты не имеешь права молчать. Ты должен в своих телеграм-каналах, как это сделал Ивлеева, написать про то, какой вот, вот да, не интересовался, а теперь, ой, такие программы, какие нахер программы, чего программы, о чем ты вообще там несешь? Что она не понимает? Прекрасно она все понимает. Вы думаете, она это пишет несознательно, дабы показать еще раз свою лояльность? Потому что, как я и говорил, будешь делать к Никсон. И Киркоров, ну, посмотрите на него, приехал какие-то в велосипедных перчатках, значит, это шапочка, значит, но считается прилично одетый. И что-то там подарил каких-то мишек, и что он там подарил этим, значит,
раненым. Свои игрушки Филиппов Киркоровых.
Ну, типа, да, Киркоров, там, я не разбираюсь, что они там творят, но сам факт, что, понимаете, они делают вечный Книксон. Они теперь в этом согбенном положении будут находиться вечно, это никогда не исправится. То есть им все время надо будет доказывать свою, вот нет, мы здесь, все нормально, не надо нас щелкать, мы готовы делать все, понимаете? И даже сейчас им уже можно не говорить об этом. Слышь, Ивлеев, напиши про Путина правильно. Понимаете, как дрессировка происходит? Тебе один раз дали туда вот дилды, и а ты будешь вот скакать и будешь прыгать. Вот так это делается. Рефлекторно. Понимаете, рефлекторно, и поэтому вы не увидите больше ни голых вечеринок, ничего, а они будут вот такое писать. Будут, причем без всякого еще, повторяю, наущения, что там из администрации, там есть кураторы какие-то по культуре, ой, вы там уж давайте там письма коллективные еще. Не надо, они сами все сделают. Они вот так, струна, как говорится, и поэтому с этой точки зрения эффект у компанейщины есть. Он не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы выстроить их и дать пример остальным. Те, которые, может, не участвовали в голых вечеринках, как себя правильно надо вести. Вот верное лояльное поведение. И Ивлеевы, смотрите, урок усвоили прямо-таки на 5. Потому что, знаете, разговор был, ой, она уедет. Ну, куда она уедет? Чего она уедет? Никуда она не уедет, она своя. Она не чужая, она полностью своя. Ну, там, понятно, своим становится через, понятно как. Но, тем не менее, она такой и останется. И то, что, значит, завтра забудется эта голая вечеринка, будет что-то другое, они будут в каких-то рамках держаться, будут больше спрашивать, что можно проводить, что нельзя, со всеми согласовывать и так далее. Но в сухом остатке это действительно демонстрация того, что будет, если ты ведешь себя неправильно. Вот и все.
Украине, к счастью для нас, такое и не снится. У нас, я могу сказать честно, что даже если какие-то блогеры, известные люди что-то пишут хорошее про президента, да, или про власть, или про кого-то, это сразу вызывает определенное недоверие, и, значит, там разная борьба приходит в комментариях. То есть ясно, что приходят симпатики откровенные, но и приходят антагонисты. И у нас абсолютная свобода, да, точно так же, как и на западном мире. В западном мире представить себе, что кто-то бесконечно облизывает Макрона, просто невозможно, да, там все по-другому, и даже за его заявление, которое вы выше вспоминали, и мы с вами успели уже на этой неделе об этом обсудить, ему тоже прилетело. Но к сегодняшнему дню, несмотря на то, что абсолютно все, кто мог, открестился, отказался, сказал, что никогда в жизни никто не будет отправлять войска на территорию Украины, Макрон и Франция продолжают стоять на своем. Он говорит, подождите, вы же там нас неправильно поняли. Это какие-то полугуманитарные миссии, это разминирование и тому подобное. Единственный, кто более или менее стал на сторону Макрона, это наши любимые страны Балтии. Да. Первый западный лидер, который поддержал идею Макрона, это стал премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что западные лидеры не должны исключать такую возможность. Никто же не говорит, что вы завтра Укрзалезницей отправляете, значит, там эшелоны с французскими мальчиками. Да? Но как идея, почему бы и нет? Министр иностранных дел Литвы также заявил, что ничего нельзя убирать со стола, ни один вариант нельзя отвергать с порога. Конечно, это придает нам некой надежды. Не то, чтобы мы на них сильно рассчитывали, но тем не менее. Марк, ведь здесь тоже мы фиксируем изменения. Они очень медлительные, они отстают, они очень опаздывают. Это все поздно, абсолютно все. Но тем не менее мы не можем не констатировать факт, что еще два года назад, год назад, мы в принципе серьезно не могли об этом говорить, кроме ваших предложений, да? Но вы не являетесь представителем ни власти Франции, ни Германии. Что все это, к чему это может привести в дальнейшем?
Я глубоко убежден, что заявление Макрон сделал не случайно. Это не какая-то там случайно вырвавшаяся фраза, которую начали кто в свою очередь интерпретировать, кто опровергать, кто говорить о том, что мы к этому не присоединяемся, кто наоборот поддерживает. Нет, я думаю, что это совершенно сознательная такая политическая провокация в хорошем смысле, потому что, ну, слушайте, на каком фоне это происходит? Я уже это комментировал. Значит, там за океаном творится черт знает что. Значит, один из потенциальных будущих президентов, кандидат, номинант от республиканской партии, заявляет, что мы вообще Европу защищать не будем. Они это слушают с офигеванием, это как, это вообще что, а вот у нас там НАТО, а то все, ну вы там деньги какие-то что-то еще платите. Да, то есть как по-бизнесменски подходит, это как бы для Европы очень большой аларм-сигнал, потому что, ну как, если нас не защищают, что мы-то делаем в этих условиях? Мы вот что, вот конкретно мы что делаем? И видно, тут есть некое недоумение, недопонимание, но это же мы не должны вовлекаться в войну в Украине. А мы как себя защищать собираемся? Я говорю, а вот если Россия нападет? Да это уже поздно, когда Россия нападет. Она уже напала, фактически на вас, потому что Украина – это такая генеральная репетиция про вас. Но только в Украине есть кому защищать? Сотни тысяч людей в окопах, а у вас кто есть? И они начинают, ты пойдешь там, Жан-Пьер, или ты пойдешь? Нет, я. А кто пойдет-то? То есть, кто воевать? И нужно было все-таки проверить, а насколько готовы товарищи по европейским коалициям, там, ну, НАТО, Североатлантическом альянсе, вообще европейских странах, где есть армии, в общем, более-менее полноценные. Кто готов? И как бы все выявилось. Воевать готовы те, для кого самый большой риск. То есть, страны Балтии. Кстати, я напомню, что министр иностранных дел Ландсбергис, сын, внук, я извиняюсь, ну, внук, да, внук Ландсбергеса, значит, тоже прокомментировал в таком ключе, что о чем мы тут дурака-то валяем. То есть, жизнь может сложиться и вот так. Вот. И бывший министр иностранных дел Литвы Линкявичус, да, значит, тоже прокомментировал, сказал, что ну вот попробуйте нападите, мы тогда рассматриваем Калининградскую область в качестве мишени. То есть это вызвало массу вот такого рода дискуссионных разборок, которые, в принципе, полезны, потому что то, что произносится, оно материализуется, а то, что замалчивается, оно так и остается покрытое покровом, значит, недомолвок, такой омерты, да, ни в коем случае, никогда, европейские армии, как они могут попасть. Собственно, мои разговоры, мои, так сказать, соображения, я даже не называю это предложение, это мои соображения, они звучали в начале войны, а как вы собираетесь, вся территория бомбится, погибнет мирное население, стреливается ракетами, в тот момент это были и авиационные средства и так далее, вы как собираетесь это население защищать, оно же к вам побежит, и оно побежало, ну что, очевидно, там мирное население Украины, а что же, женщины, дети, они что, должны умирать, что ли, они поехали в Европу, огромный поток беженцев. А вот если бы создали зону безопасности на западе Украины, ну все равно бы беженцы были, но их было бы кратно меньше. И можно было бы как-то наладить там и военное производство, и накрыть это колпачком, и в общем создать вот такую безопасную территорию. Слушайте, они на Ближнем Востоке такие создают вещи. В других местах, почему чем хуже Украины, я понять не могу. Миротворцы, шмаротворцы, там, сказать, гуманитарные миссии. А чем хуже Украины? Почему ее, если... Да, понятно, что украинское правительство, оно не хочет видеть третьи страны. Пока. При этих обстоятельствах. А что будет дальше? А потом, война длится два года. А она сколько еще должна длиться? Вот инструментарий переговоров, он исключен, потому что главная проблема заключается в том, что Россия не исходит из международного права, подходя к этим переговорам. Потому что если она бы норм международного права держалась, то, ну, давайте честно говорить, так, а что, территория Украины, вот 91-й год границы, вот и вся тебе международное право. Никакого другого, как бы, инструмента-то нет. А вот если его нету, этой возможности, не опираться, не апеллирование к международным нормам, какой инструмент может понудить к миру, прекращению войны? И, в общем, где-то в Европе начинают осознавать, мы не выдержим, говорят они, еще 2, 3 или 5 лет вот этого всего бардака. А если прекратить это можно путем вовлечения как раз, не устранения из войны, а вовлечения в нее. Ну что же, раз так получается, давайте там 10 армий соберем и заедем на территорию хотя бы Западной Украины. Разминировать, ну, пожалуйста. Накрыть зонтиком, да ради бога. Базу какую-то постоянно действующую создать, да пожалуйста. Разведка, все что угодно. Без непосредственного соприкосновения с российскими войсками. Никто же не говорит, что они под Авдеевку должны отправиться. Очередным. Не об этом же речь. Но, погодите, политические вопросы зачастую решаются и путем такого, я бы сказал, присутствия непосредственно, какого-то такого обозначения себя в теме, да? Почему Европа должна от этого устраняться? Почему Европа должна идти мимо этого всего? Ну просто почему? Потому что она слаба, потому что она не готова. Так это же мобилизационный стимул. Если вы говорите о том, что в принципе вовлекаться в войну готовы, ну то есть вот путем каких-то миротворческих гуманитарных миссий, уж что они под этим предполагают, ну так вам тогда надо собирать этих людей. А у вас профессиональная армия, вот такусенькие. Вам нужно переходить к армии призывной, возвращаться к призыву надо Европе. Нужно армии собирать суммарно, вот эти европейские армии, ну понятно, если мы говорим о членах Альянса, то это Великобритания, Германия, Франция, ну крупные страны, где много населения, так вы должны собрать 1-1.5 миллиона. Я считаю, 1,5-миллионную армию надо собрать и передвинуть ее ближе к границам с Россией. Ну понятно, там какой-то пояс стран образовать. То есть они должны не расквартированы быть на постоянных местах дислокации там, в своих странах. Великобритании, Франции, Германии, там, Голландии, Дании. Там, так далее. Нет. Они должны транстерриториально находиться по всей территории и периметру стран Североатлантического альянса. 30 стран. То есть, грубо говоря, да, армия там, немецкая должна присутствовать в странах Балтии, в Польше должна присутствовать, британцы. Там, ну, неважно. То есть, имеется в виду, что транстерриториальный принцип должен жестко соблюдаться. И тогда, конечно, соблазнов у Москвы будет куда меньше продолжать войну и устраивать весь этот бардак дальше. Конечно, меньше. Ну а как, если ты нарвешься на такой мощный кулак, то 10 раз подумаешь, а начинать ли это все? Знаете, может закончиться не как с Украиной, где Украина озабочена только освобождением собственной территории. Могут вообще и до Москвы поехать. Ну раз так, ну побороться с этим источником зла уже там. Поэтому такой хороший вопрос. И я считаю, что у темы будет продолжение, несмотря на резкую реакцию, на отказы, на заявление о том, что мы не собираемся. Надо подождать. Сначала любая мысль воспринимается в штыки, столь радикально выраженные. Постепенно люди смиряются, ну как, одомашнивают ее, да, свыкаются с ней. И постепенно это уже будет обсуждаться. Тем более это важно, что летом в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО, юбилейный саммит, 75-летний. Саммит, да, и Вашингтон хозяйка саммита. Ну, наверное, эта тема тоже как-то прозвучит. Ну, а сколько можно? Вы либо действительно Украину принимаете в НАТО, ну, выдайте ей приглашение в это НАТО, и это тоже займет время, как ее войти. Там все страны должны одобрить и так далее. Стандарты, дорожная карта. Но либо вы уж тогда сами, как НАТО, придите в Украину, если вы не хотите Украину к себе взять. А прийти можно только вот таким образом, направив туда какие-то, в общем, силы. Для того, чтобы продемонстрировать, что война все равно прекратится. Вы всю территорию Украины не захватите никогда. Какие бы успехи вас не сопровождали тактически. И это сигнал, прежде всего, для Москвы, а не для кого-то еще.
Да, я, знаете, напомнила нашим зрителям, что нет, никогда, ни при каких обстоятельствах мы слышали на протяжении всей войны полномасштабной, это касалось сначала танков, там, вообще нет, забудьте, знаете, пожалуйста, это касалось ракет дальнего радиуса действия, вы никогда не получите, но у нас были даже атакамсы, не было таурусов, это же касалось авиации, в общем, через нет мы действительно проходим. Сейчас мои коллеги-журналисты подсчитали, что 4 страны заявили про возможность отправки своих войск на территории Украины. Конечно, первый – это Эммануэль Макрон, Кая Каллас, который я уже вспомнила, премьер-министр Эстонии, литовские чиновники. Ну и Нидерланды стали четвертой страной. Начальник штаба обороны не отбрасывает возможности отправки войск на территорию Украины, но при этом он указывает, что сейчас не время говорить о таком сценарии. Окей, принимается. Вообще не вопрос. Мы же как бы ждем, никуда не торопимся, мы у себя дома. Но при этом, Марк, у меня такое чувство, может быть, я и оправдываю европейских чиновников и политиков, я все-таки им очень сильно симпатизирую, они спасли жизни миллионам и миллионам украинцев. Мне кажется, что они как будто бы учатся играть с Путиным в эту игру. Блеф и ставки, повышение. Ведь мы до конца не понимаем, да, вряд ли есть какой-то человек в мире, который скажет, будет ли использовать Путин ядерное оружие. Но мы точно знаем, что он им шантажирует, он его выставляет, сегодня вспоминал и так далее. Вот и Европа говорит, ну, не такая, а что, ну, нам уже, судя по всему, терять нечего, мы тоже готовы вот к этому шагу. Можно ли предположить, что они как раз пытаются его переиграть в его же игре?
Риторической игре, да, пока, во всяком случае, потому что все угрозы, они пока риторические. Ну, ядерное оружие он не применил. Но так в этом и состоит политика. И большая политика уж точно. Она состоит как раз в, вот в этих взаимно пикирующихся заявлениях. И кто кого запугает. Кто на кого произведет нужный эффект. Знаете, как боксеры, они же тоже во многом, значит, перед боем решают его участь. Ну, считается, что кто кого испугает, и испугавшийся проиграл. Ровно отсюда это агрессия и все остальное. Ну, что делать? Дело в том, что ничего не меняется. Россия остается агрессором, а не Европа. Ну, извините, это Россия напала на, собственно, Украину, и постоянно мы слышим эти агрессивные заявления в адрес Европы. Но не наоборот. Ну, а на кого нападала Европа? На кого НАТО напало? Пусть мне покажут, на кого они напали. Можно, конечно, долго играть в игру, которую играет Кремль, с заявлениями «не мы напали, на нас напали», но мы в это играть не будем, мы не идиоты, да? Поэтому, естественно, здесь следующим шагом должно быть, ну, раз так, может, мы и на вас нападем, скажут европейские страны. Но если вот так все складывается, то вы не должны думать, что мы только будем защищаться. А может случиться и такая ситуация, что и до Москвы дойдем. И вот тут уже, вы же сами понимаете, меняется несколько вся картина, потому что так можно было беспочвенно обвинять в агрессии, а я всегда глубоко убежден, ну, не надо тогда давать повод обманываться, думать, что, ага, они слабаки, мы будем их все время кошмарить, виноватить, а они будут оправдываться. Нет, у нас нет агрессивных планов в отношении Москвы. А может и есть, а может и нападем. Ну, что же, если жизнь-то она разная. По-всякому было. Человеческая история двигается. Состоит она из политики, войны, одновременно ненависти. Ну что ж, если не получится по-другому, может и нападем. И это уже совсем другое уже препирательство. Это уже совершенно другое. Вот что, реально, что ли, на Москву забомбить? Да, вы знаете, да, ядерным оружием забомбим. А мы вас тоже. Ну, вы нас, мы вас. Посмотрим, кто останется. Это же совершенно другая игра начинается, понимаете? Это совершенно другой боксерский поединок. Москва готова во всем участвовать только с заранее предсказуемым успешным результатом для себя. Они не готовы участвовать в паритетной. Они же и Украину напали за расчет на 3 дня блицкрига. Ну, так не получилось, да, это понятно. Но еще раз хочу предупредить, если бы Путин знал, что вот 2 года войны вот с таким итогом не напал бы он на Украину. Вот так, во всяком случае, и в этот момент. Утверждаю, что он бы этого не сделал. Но мы не можем видеть будущего и сослагать наклонение. Понятно, в истории вещь неприемлемая, она, так сказать, слабая, но, тем не менее, зная, как это все пошло, конечно, безусловно, Путин избежал бы войны в феврале. Зачем это ему? Он бы все равно напал, но напал в другое время, по-другому, лучше подготовился и так далее. Недооценил противника. Ровно сейчас это происходит с Европой. Он прощупывает Европу на ее силу и слабость одновременно с тем, чтобы на силу и бессилие. Если они не выдержат эти игру в гляделки боксеров, ну, тогда можно и в Литву заехать, и Сувалковский коридор пробить. Почему нет? А если тебе скажут, а нет, вы знаете, мы сейчас на призывную армию переходим, мы начинаем молотить. И, наверное, в Сувалковском коридоре сейчас наставим туда там 1020-30 прям немедленно. Силы быстрого реагирования, танки, самолеты. Приходите, что, попробуйте. Я вот напомню вот историю. Вот вы говорите, я абстрактно рассуждаю. Когда Пригожин, отправленный в этот поселок цель в Могилевской области, ЧВК «Вагнер» размещен, понятно было, что Путин их туда отправил, чтобы убить через два месяца Пригожина после событий 23-24 июня 2023 года. Но вы помните вот это препиралово, что «Ой, а у нас там хотят они в туристическую поездку в Жешу сходить», заявлял Лукашенко Путину. Ну, и Путин так улыбился. Так вот, там это восприняли все серьезно. И туда были направлены морские пехотинцы американские. Говорят, до 10 тысяч в Польшу. А что они их направили вот так резко? Ну, мы теперь понимаем, что именно для этого. А кто их знает, вдруг действительно ренцы. И как-то, в общем, этого же не случилось. Вот этого похода Пригожина. Как-то не случилось. Дождались, когда Пригожина шарахнули. Ну, и сейчас никакого ЧВК «Вагнер» нет. То есть пусть тут уже проблема снята явочным порядком, в общем, физически. Вот. Поэтому на самом деле, чем жестче Европа демонстрирует свою готовность к тому, чтобы осуществлять действия не только оборонительного, но и агрессивного, я подчеркиваю, агрессивного характера, тем ниже шансы, что к этому вообще прибегнет Москва. И что это вообще все понадобится.
Вы сказали только что фактически, что любые сейчас на данный момент переговоры, они бесперспективны, и мы с вами понимаем, я надеюсь, наши зрители, почему, но тем не менее, вокруг этой темы снова появляются некие телодвижения, ну или, по крайней мере, такие черты, которые указывают про новые тряпки. Сейчас мы о них поговорим, но прежде чем коснуться очень большой объемной темы, я напомню вам, друзья, что для нас очень важно, чтобы вы не забыли нас поддержать, обязательно оставили лайк этой трансляции, и, конечно, подписались на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф, и помните, что в секции чата все ваши комментарии, все ваши замечания, все ваши мысли, они очень ценны и важны, поэтому не забывайте ими делиться. И, конечно же, пользуясь случаем, я скажу так, что сразу два таких условных совпадения. Во-первых, через месяц, это будет у нас ровно 29 марта, а еще это будет уже не зима, а, к счастью, весна, у нас будет очень важное с Марком событие. Совсем недавно мы вернулись из Берлина, потому что там мы встречались с нашими зрителями из онлайна, которые перешли к нам или пришли к нам в офлайн. И вот подобное, да, по, наверное, не наполнению, а по форме, событие у нас будет происходить и 29 марта уже в Варшаве. Знаете, как я так намеренно подчеркиваю и дату, и город, потому что я делилась сегодня с Марком, что многие сказали, а мы не знали про берлинское событие, хотя, мне кажется, мы его очень много и подробно освещали, поэтому, чтобы никто не пропустил, чтобы вы знали, что билеты уже в продаже, что лучше не откладывать на завтра, лучше уже сейчас побеспокоиться, и кто находится в Варшаве, кто является нашим зрителем и давно хотел посмотреть, узнать, как мы, что мы себе представляем в жизни, да, с нами пообщаться. 1 200 000 задать вопросов Марку Фейгину, вот, друзья, за этим всем вы как раз и можете прийти и приехать к нам в Варшаву, потому что понимаем, что можно не только находиться в Польше, а быть просто и проживать в Европе и из любой страны на поезде, на электричке, на самолете к нам прилететь. Мы будем очень рады присутствию каждого.
Я добавлю, что в Берлине 24 февраля эта встреча прошла, по-моему, блестяще, на мой взгляд. Я не хочу нас хвалить, но мне кажется, что это стоящее было зрелище. Те, кто там был, не дадут мне соврать. Они действительно, считаю, получили такой невероятный за 3 часа. Нас они отпускали 3 часа, мы разговаривали, мы смеялись. Мы, несмотря даже на драматичную и, в общем, печальную дату 2-летия войны, мы как людей тоже постарались поддержать. Буквально завтра мы обещают организаторы прислать видеозапись, мы ее выложим, и вы сможете посмотреть выступление в Берлине, но все равно видеоряд, видеозапись не заменит живого общения. Поверьте мне, эти вещи непередаваемы. Тактильный контакт ничто не может заменить. Так же, как, что уж там говорить, виртуальный секс никогда не станет сексом реальным. Так это устроено, и поэтому возможность непосредственного соприкосновения, оно не буквально, но оно незаменимо в том его смысле, что офлайн он порождает совершенно другую атмосферу, другую энергетику, и люди, которые пришли туда, они с энтузиазмом, воодушевлением, в общем и целом, какое-то время на этом бензине будут существовать. Мне кажется, это очень важно. Люди, которые в некотором коматозе как-то разобщены сильно, за счет этого получают некое дополнительную энергию. Мне кажется, что этим стоит воспользоваться. Купите эти билеты, они очень недорого стоят, там пару десятков евро, то есть 20 евро там билеты и так далее. Возьмите там зал даже такой более либеральный, там стульчики стоят, очень удобные стулья, их можно передвигать, двигать. То есть будет даже свободнее ходить по залу, чем даже это было в зале Урания. зал прогрессии очень располагает, ну, в центре Варшавы, так что обязательно приобретите эти билеты. Ну и само собой, вот мы завтра тоже, там решается вопрос по переводу денег, там около 6, по-моему, тысяч, боюсь соврать, мы собрали денег своих, которые вот зрители заплатили за билеты, они будут переведены в фонд Елены Зеленской. То же самое будет сделано, мы пожертвуем деньги Украине, значит, и в Варшаве. Поэтому вы не просто покупаете билет, вы помогаете Украине, покупая этот билет. Это важная вещь, то есть это как бы солидаризирует вас с кому соотечественник, кому просто украинцы, там помогают русские, другие. Так что приходите.
Я, знаете, задумалась, вроде все время была рядом, думаю, что там за тактильный контакт, хотя на самом деле действительно, и очень многие что-то дарили, и с чем-то приходили, и руку жали, автограф просили.
Меня трогали.
Вас не трогали?
Трогали. Они говорят, иди сюда.
Да. Я же как раз подтверждаю, что все это было. Поэтому, друзья, действительно, это уникальная возможность. Самое удивительное, что для меня было интересно, это то, что, мне кажется, мы так много говорим с Марком, так много тем. У Марка еще больше своих эфиров, еще больше эфиров в других каналах. И кажется, что все темы уже как будто бы подисчерпались. Но люди приходили с вопросами, уточняющими, дополняющими, новыми, другими, касающимися всего. И я понимаю, что насколько действительно важно все то, что происходит в Украине, территории Российской Федерации, стране агрессорей, ну и, конечно, в Европе. Поэтому присоединяйтесь, будет действительно очень интересно. Про переговоры, Марк. Значит, у нас появилось несколько за эти дни новостей и событий. Первое – это то, что Ли Хуэй, и я не ругаюсь, а говорю прям правильно и даже правильно для русскоговорящей аудитории, потому что на самом деле должно звучать по-другому, спецпредставитель Китая снова едет в Украину, собирается в Россию и побывать в Европе. Давно его не было. Параллельно с этим, как только, мне кажется, выходит новость про Ли Хуэя, появляется еще и информация о том, что Эрдоган говорит: друзья, вы же помните про Турцию? Так вот, Турция готова вас принимать, Украину, Россию, предоставлять возможности для переговоров. Ты такой, что происходит? Президент Зеленский побывал в Саудовской Аравии. Это тоже страна для нас очень знаковая. Помимо того, что она занимается возвращением наших военнопленных, возвращением наших детей, которых российские оккупационные войска вывезли незаконно из территории Украины, конечно же, это еще и тоже площадочка для переговоров. И на всем этом, конечно, мы понимаем, что что-то происходит. Все не говорят вслух, но как-то закопошились. Да, ну и, конечно, заявление от Мединского сегодня. Он говорит, мы еще ничего не знаем, нас еще никого не звали, но мы готовы. Из трусишек выпрыгивая, он говорит, что, в принципе, если будет поездка в Турцию, мы очень даже за. Что может происходить кулуарно? Что может быть это все означать? Почему все оживились? С чего бы вдруг?
Ну вот что касается Ли Хуэя, тут помимо, собственно, тех 12 принципов, которые в годовщину были опубликованы, а часто бывает такое, что очередная годовщина порождает, ну, больше внимания какое-то. Знаете, ну это всегда так. Значит, каждая такая фиксация даты, она дает повод игрокам, значит, занять какие-то позиции там, или возобновить прежние позиции. Я думаю, что активность Ли Хуэя может быть связана, конечно, с какими-то продвижением все тех же 12 принципов, которые в годовщину в 23-м году были опубликованы Китаем. Но я думаю, что это и встречное движение, потому что Зеленский, по-видимому, пытается поехать в Пекин, встретиться там с Си Цзиньпином, я думаю, так. Об этом, по-видимому, идут переговоры, как я себе это представляю. А я бы сказал, что вот это сотрудничество с Саудовской Аравией Зеленского, президента Зеленского, ну, официальной Украины, оно тоже свои положительные результаты имеет, потому что, ну, вот вы сказали, Алён, что и обмены были, и много чего. Но конкретно, что касается Китая, я думаю, что Украина проявляет, официальные лица, заинтересованность в том, чтобы вовлечь Китай, вовлечь официальный Пекин, который, кстати, не признает оккупацию территории, никакого официального признания российскими этих территорий нет со стороны официального Пекина. Зеленский поступает правильно, что пытается заручиться этой поддержкой, с учетом того, что происходит, между прочим, с западными союзниками, с Вашингтоном, который, как оказалось, знаете, не лучше Китая, так сказать. Ну, я условно говорю, я не говорю, я утрирую, естественно, то все начнут сейчас цепляться за слова, но, слушайте, у вас там вообще бардак какой-то, вы никак не можете эти заголосовать в Конгрессе несчастные 60 миллиардов, ну, что остается Украине? Она значит, дуально пытаются, значит, воздействовать с разных сторон на процесс, на войну и на переговорный процесс отчасти. Так что я думаю, что Ли Хуэй будет встречаться с официальными лицами в Киеве, возможно, с самим Зеленским. И это, наверное, предварительное условие какое-то самого официального Пекина. Пойдет на Пекин на то, чтобы принять Зеленского у себя? Ну, во всяком случае, это повысит роль Пекина в этом конфликте в восточноевропейском, ну, в войне, значительно. С учетом того, что происходит в Соединенных Штатах, и идет просто тотальное устранение Вашингтона из темы из-за вот этих идущих там выборов, ожидаемых в ноябре 2024 года. Что касается активности Турции, ну, смотрите, Турция неснимаемый такой посредник, потому что именно Турция уже, во-первых, принимала такие переговоры в Стамбуле, вы помните, в 22-м году, это все началось и закончилось. Ну и потом Турция сохраняет, одна из немногих таких стран, особые отношения с Москвой. Насколько они взаимовыгодные и теплые, это там кому как судить. Но это, безусловно, ресурс, который не растрачивался, потому что даже и сегодня у официальной Анкары с Москвой достаточно тесные взаимоотношения. Ну и несмотря на всякие тучи, которые проносились в отношениях с Западом, да и отчасти с Киевом, со стороны Стамбула, Анкары официальной, да, но все равно Турция является надежным партнером Украины, и в этом смысле выступить как площадка для переговоров, возобновления, какими они были, по зерновой сделке, и по, значит, переговорам в Стамбуле, наверное, может. Другое дело, что предмета нет. То есть проблема даже не в Украине. Проблема даже такова, что проблема, прежде всего, конечно, в Москве, но в ее политике. Но нету принципов выработанных. Я уже сказал, что если Москва отрицает в качестве принципа переговорного, ну, понятно, дипломатический он компромисс, там, какой-то там политический компромисс, а принцип – это международное право. Но как только ты основываешься, отталкиваешься от международного права, вообще ничего там в Москве не остается. Жар. Надо освободить границы 91-го года. Ну и что? И все. Поэтому на чем основываться это должно? На понимании каком-то? А понимании чего? Интересов, геополитических задач, которые стоят перед московским руководством? А Киев чем должен руководствоваться тогда? Я не понимаю. Поэтому с этой точки зрения, пока я перспектив, несмотря на всю суету, не вижу. Вот во встречу Си Цзиньпина и Зеленского я верю в Пекине. Вот в это я верю. А вот с начала переговорного процесса с Москвой я предпосылок не усматриваю. Вот и все.
А видите ли вы какие-то предохранители, которые бы никогда не... Ну хорошо, я, наверное, никогда не говори никогда, но которые бы не допустили... самого ужасного, да, ну чего бояться, я же украинка и говорю, наверное, как и большинство украинцев, мы больше всего боимся переговоров, мы больше всего боимся предательства, кулуарных договоренностей, о том, что в какой-то момент не только американцы там в силу своих обстоятельств, но и европейцы скажут нет, да, то есть вот каких-то таких вещей, которые будут ставить нас в адские условия. И, значит, во-первых, у нас есть американские выборы, которые будут там в конце года. Затем вы вспоминаете, что действительно летом будет саммит НАТО. И мне тоже кажется, что все эти события, вот они как раз ограничивают ось зла в том, чтобы нам что-то предложить, и чтобы Запад нас к этому подталкивал. По крайней мере, я себе эту вижу картину так. Есть ли, в общем-то, вещь, которая защищает, простите, пожалуйста, как иконка Украину от того, чтобы нас предали?
Есть такая вещь. Это вовлечение в идущий конфликт, в войну Европы и Америки. Прямое столкновение европейских армий и американских, ну, НАТО с Москвой. В том или ином виде. Это не обязательно ядерный удар, это не обязательно обмен этими ударами. Да, конечно. Не схлопывание конфликта, а как его схлопывать? Он же Путин сказал, вы, говорит, прекратите оружие поставлять Украине, через неделю все закончится. Это он Такеру Карлсону сказал, дословно. Но мы же понимаем, что произойдет, если прекратятся вообще поставки вооружений на территорию Украины, боеприпас, всего остального. Понимаем мы это? Значит, это не путь. Кто-нибудь вообще нормальный человек рассчитывает на добрую волю Москвы? Ну что, что, мы, конечно, оставим часть Херсонской и Запорожской области, оставим Донбасс, Крым. Там, да. Кто-нибудь нормальный, вменяемый человек верит в такое? И предохранительным механизмом может быть только общая эскалация. Вот сейчас именно она. Когда те скажут, нет, мы понимаем, что это невозможно, это недопустимо, разговаривать на ультимативных условиях капитуляции, которые предъявляет Москва, мы не можем, а значит, мы занимаем твердую позицию поддержки Украины и, в принципе, готовимся к войне, а не к переговорам. Потому что мы же считаем, что продолжение войны в Украине – это пролог войны в Европе. Мы так видим. Это нападение на Литву, это пробивание Сувалковского коридора, это, значит, проблемы Финляндии, которые неизбежны, поскольку она член НАТО, ну и так далее, и так далее. Черноморский бассейн, в конце концов, и так далее. А значит, эскалация лучше, нежели примирение. Вот и все. И украинская политика, ну и вообще в широком смысле политика, ястребиная, должна вызывать, на мой взгляд, продолжение эскалации. Потому что войну вызывает слабость. Как раз слабость соблазняет, понимаете? Чем более слабыми будут выглядеть западные лидеры, ну вот, посмотрите, вот с Америкой как, он уже начал говорить, вот так, Путин уже видит, что разброд и шатание, отсутствие единства, единых целей, задач и одновременно план действий, он приводит к тому, что все эти страны подпадают под вот это, значит, соблазнительное состояние уступить, договориться, задобрить Путина, задобрить Кремль, но тогда он же никуда не пойдет. Он же тогда остановится. Но мы же дадим ему сожрать пол Украины, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Не случится так. Вот важно понять, что в слабой позиции шансов нет никаких. Ни одного. Слабых едят. Особенно Кремль, который имеет именно эту предысторию, именно эту, собственно, алгоритм действий, который до него в советский период проводили от Сталина и Ленина и заканчивая последними советскими руководителями. У них нет другого опыта. Слабость соблазняет. Пока это все будет вот так, ну, значит, это приведет и к переговорам, и отторжению территории, и, собственно, обязательствам, которые Москва ни одного из каких она подпишет, не будет исполнять. Пусть никто иллюзий не питает.
Я, наверное, никогда не пойму, Марк, как можно всему миру угрожать ядерной дубинкой, рассказывать о том, как всех сотрут в ядерный пепел, и при этом бесконечно бояться уже на сегодняшний день покойника. Насколько мы предполагаем, завтра должны пройти похороны Алексея Навального. До завтра нужно дойти, дожить. Завтра, в том числе, можно, конечно же, ожидать множество провокаций. Тем не менее, ну вот завтра оно должно состояться. Уже много было сказано и рассказано о тех испытаниях, через которые прошла семья, просто для того, чтобы найти фирму, которая будет заниматься всей процессией, просто чтобы договориться с храмом. В общем, абсолютно все. Все указание было, ну вот, не хоронить, да, никакой траурной процессии и тому подобное. Страх не страх, чего опасаются в Москве, да, и можно ли предположить, что когда тело Алексея Навального уже будет опущено в землю, тогда вот вся история как последнего врага или последнего антагониста или последнего человека, кто мог бы что-то на территории России Путину сказать и предъявить, вот она будет закрыта. При всем уважении, там, конечно, есть и другие политзаключенные, но тем не менее, все-таки Алексей Навальный, наверное, был самый известный, в том числе за пределами России.
Несомненно, Алексей Навальный был выдающейся и героической фигурой, кто бы и как бы кто ни говорил. Он допускал политические ошибки, он допускал какие-то опрометчивые заявления, но они не имели той глубины. В Украине не любят Навального и, в общем, не слишком пекутся о его погребении. Ну, не все, конечно, но все равно это вызвано как раз вот этим бесконечной историей с бутербродом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это была такая провокация в отношении его. Он, конечно, неосмотрительно поступил, значит, делая этот ряд заявлений, но гораздо важнее действия, а действия его были более чем красноречивы. Навальный никогда не поддерживал войну, никогда не поддерживал имперские агрессивные устремления нынешнего Кремля, боролся с этим. Боролся, может, не так, может быть, неуспешно, да, но это другая ипостась, это другие проблемы, но это не упрекнешь в его непоследовательности, отсутствии мужества, которое он продемонстрировал, невероятное. Просто невероятное. Всегда отдавал ему в этом смысле дань, при том, что я считаю, что он зря вернулся в Россию, не надо было этого делать, но он своей жизнью дал урок всем остальным. Никогда не ходите, не лезьте в лапы дракона. Отрубите эти лапы. На безопасном, ревизионном расстоянии подготовьтесь, соберитесь, соберите вокруг себя такие же, какие вы есть. Изловчитесь, хитрите, обманывайте, ведите себя циничнее. Обманывайте, делайте все, что хотите. Не следуйте обещаниям. В отношении этого дракона, в отношении этого людоеда можно все, разрешено все. Никаких правил, никаких норм, ни этики, ни приличий. Можете обмануть, обманывайте, убить можете, убейте. Никогда не лезьте в лапы дракона. Ваша задача не умереть красиво, дав повод восхищаться вами, а убить их. Это гораздо важнее. В этом вся суть. И Навальный этого не понял, быть может. А может быть, он верил в что-то более лучшее. Но, к сожалению, жизнь не так устроена. Завтра его похоронят, наверняка будут какие-то провокации, наверняка все будет по ускоренному режиму, нагонят ОМОНы, нагонят всех этих сатрапов, Росгвардию. Боятся ли они его? Навальный как миф, как символ может создавать какое-то ощущение дискомфорта для них, но открытой боязни там нет. Они не боятся ни выступлений, ни волнений, они знают, сколь сильна система, и она не позволит обезопасить от рисков какого-то публичного поведения людей, которые хотят проводить Алексея Навального. Более того, после этого мероприятия наверняка будут кого-то выслеживать, с кем-то прорабатывать, вести беседы. Эти люди – людоеды. Даже смерть не может их исправить, понимаете? Из уважения даже к врагу, понимаете? Можно было бы дать возможность проститься и сделать так, чтобы это не выглядело как спецоперация, похороны Алексея Навального, а как достойный человека, который, простите меня, продемонстрировал не в пример им мужество и смелость, как врага пусть, но достойное его прощание с ним. Они не такие. У них нету ничего человеческого, нет ничего приличного, нет ничего такого, за что бы их можно было, когда их час придет, а их час придет, закапывать в выгребных ямах, понимаете? Вот как они должны закончить свои дни. И возгласы про то, что мы не такие, оставьте пусть те, кто будет это говорить, себе. Они убили человека, убили его сознательно, долго готовились. Что будет, то будет. Давайте подождем последствий этого всего. Они рано или поздно будут. Те люди в отчаянии, которые сейчас считают себя осиротевшими, и масштабы такого лидера, как Навальный, не видят, и, возможно, его долго не будет. Но святым местом пусто не бывает. Поверьте мне. На место одних приходят другие. Так движется человеческая история. И русская история так движется. И русская история так движется. И на место вот такого гуманиста и либерала Алексея Навального придут совсем другие люди. Вообще другие. Будет такая головорубка, потому что власть сама обрекла на такой ход исторических событий. Поэтому даже в условиях отчаяния и этого прощания найдите место надежды. Вот так я отвечу.
Не все и не всегда, но достаточно хорошая статистика, Марка, на вашем счету из тех вещей, которые сбывались. Ну, пускай, значит, так и будет. Действительно, кто-то должен... Да, аминь. Кто-то должен возглавить сопротивление, кто-то должен не просто усиливать эту надежду среди россиян, а еще и заставить их выйти бесконечно. Мы об этом говорим 2 года. И когда нас очень часто спрашивают, да, почему вы общаетесь с теми или с другими экспертами, где-то с врагами, где-то еще, я всегда говорю, что мы общаемся с союзниками для того, чтобы достучаться вот на ту сторону, чтобы убедить, объяснить и сказать, что вы должны побороться за свою жизнь. За нашу не боритесь, мы это сделаем сами. Но сделайте так, чтобы в вашей стране людей не убивали, чтобы в вашей стране вы были свободны, чтобы вас без спросу не отправляли на войну умирать, потом не рассказывали, что нужно заводить многодетные семьи. Нужно их заводить только для того, чтобы армию пополнять больше, никак, кроме как самый бесплатный ресурс, это в России не воспринимается. Друзья, в этом разговоре мы ставим три точки, потому что достаточно у нас такой небольшой промежуток до субботы, множество тем, которые еще остаются у нас необсужденные, вот они переносятся, и обязательно мы о них поговорим и о том, что ждет теперь некоторых российских блогеров, и не только, в общем, обо всем этом, вы услышите, а мы поговорим в субботу, и надеемся, что вы к нам присоединитесь. Не забывайте, прежде чем закрыть вкладку этой трансляции, оставить нам лайк для распространения всей собранной информации и подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. И спасибо большое, что вы были вместе с нами. А вам, Марк, спасибо большое за разговор.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям. Увидимся в субботу.